Kapalı.
Aha. Хорошо, значит, мы продолжаем сегодня воевать по войне, которая описана в Хумаш. И вот возраст уже преклонный, и силы далеко не те, но, по-видимому, это война, то есть не по-видимому, наверняка эта война до последнего вздоха будет. Так что мы будем вносить посильную лепту. Так, значит, мы работаем с Хумаш-Дворим, 20-й перек и 19-20-й псукин. Значит, описывается война о владении городом, но, как мы изучали на последнем занятии, речь идет о войне с самим собой. У человека могут быть разные качества. Ну, собственно, у нас много качеств. Есть те, которые его не устраивают. Скажем, гнев или жадность, или упрямство. Ну, лист может быть в зависимости от как бы требовательности к себе. Так вот, но в этом листе Виленский Гаон отмечает специальное качество, на котором человек спотыкается очень часто, постоянно, ну, пока не преодолеет. И он говорит, что это качество, оно как раз то, для преодоления которого он послан в это рождение. Вот у него такая точка зрения. Но здесь Хумаш – это вот такая локальная война против этого качества или другого, третьего. Но в Хумаш описано другой подход. Не локальной войны, а осада города в целом. Это сражение против не какого-то конкретного качества, а против своего внутреннего мира, который, значит, обозначен здесь как город. Но если это конкретное качество, то понятно, с чем имеешь дело. Есть конкретные какие-то способы, средства его преодоления. А когда говорится о целом внутреннем мире, как к нему подступиться, это очень общее такое утверждение. И вот Хумаш, значит, с самого начала нам дает понимание, о чем здесь, значит, как вести эту войну в целом? Речь идет о двух деревьях. И, как говорилось, значит, дерево – это одежда души человека, одежда человеческой его души. Проблема в том, что здесь в Хумаш даны два дерева вместо одного. Одежда же одна. Ну и вот разрешить эту проблему, мы сейчас, значит, будем разрешать ее, как она решается Аризаль. Он не комментирует этот конкретный отрывок из Хумаш, но общая концепция. Значит, он говорит, что вот есть две силы в человеке. Он их называет два ангела. Ангел Тов, положительный. И ангел Ра, негативный. Причем ангел Ра, он называет словом шейд, ну, типа там ведьма, что-то в этом роде. Ангел, но на негативной стороне. Значит, что значит ангел здесь? Это просто вот существо нематериальное. Это сила в человеке, которая существует. Он описывает, так сказать, ее происхождение в человеке, во что мы сейчас вникать не будем, но он говорит, что это обе эти силы, оба эти ангела, они входят в человека вместе с душой при рождении. Что кто наблюдает младенца и восхищается. Там есть, значит, негативное начало, просто оно еще не совсем проявилось. Равно как и позитивное. Так вот, значит, ну, мы не берем самое начало уже человека, достигшего какого-то развития. Вот этим двум силам, то вера, дана власть над одеждой души. И если вот Ейцер Ра влияет на эту душу, то там возникают, он влияет, там возникают эти затемнения, которые блокируют свет от души. В свою очередь, Ейцер Тов при воздействии на одежду души создает области, которые, наоборот, восприимчивы к свету, являются проводниками света от души. Значит, вот эти два дерева. На самом деле одно дерево, одежда души, но она может быть иметь один аспект или другой. Так вот, Хумаш с самого начала человеку, который хочет, значит, достичь какого-то прогресса в своем внутреннем мире, говорит, ты должен разделить, сделать внутри себя разделение на два дерева. Так Хумаш нам представляет эту одежду души, как две разные части. Значит, и мы должны следовать этому же самому. Но, значит, как разделиться? Это же мышление, не имея непосредственно никакого доступа к ней, к одежде души. Но у одежды этой, у этого дерева есть крона. И крона этого дерева – это вот внутренний мир человека, качество его. Тут мы уже это можем с этим работать. Как раз то, что выходит наружу. И вот в этом внутреннем мире, значит, мы должны сделать разделение на тов и ра в себе. Ну, с этим есть некоторая проблема, чем большая. И она описана в Хумаш с самого начала. Когда змей Нахаш пришел к Хаве и предложил ей поесть с этого дерева, она посмотрела и говорит, плоды этого дерева тов хорошие для еды. А как это так? Дерево-то тов вера. Почему она не заметила вот ту, другую сторону этого дерева? Но именно потому, что она не заметила, с этого все и началось. То есть увидеть в этом дереве две стороны, это значит уже начать правильно эту войну. Иначе проиграешь. Это вот там на заре было. Ну, дальше, значит, было много-много. Адам, когда и Хава съели с этого дерева, то произошло смешение тофера по всему дереву. Раньше это было только там, как бы в зачаточном состоянии, скажем, еще не развитом. Но вот после этого греха это уже пошло по всему дереву. И дальше все поколения, которые были после этого, они вкладывали свою лепту. И сейчас ситуация очень трудная. Знаете, есть такое стихотворение. Крошка сын к отцу пришел и спросил кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Вот. Тот, кто написал эти стихи, он не знал, что такое хорошо и плохо, он кончил самоубийством. Вот. Так вот, проблема в следующем. Хумаш говорит, разделите два дерева, а это непросто. Что осложняет это? Ну, человек воспитывался и живет в какой-то среде. И то, и другое оказывает сильное влияние на человека. нравится этому или нет, замечает это или нет, но это так. У каждого есть как бы своя ниша в системе людей и творения. У кого художественная, у кого другая, третья. Каждый занимает какое-то место, и вокруг есть ему подобные, которые смотрят также на вещи, как он. Это очень влияет. И ну, ситуация такая, что в мире, значит, люди хорошее принимают за плохое, а плохое за хорошее. Сплошь и рядом. Тем более, когда это вместе. И человек не отдает себе отчет. Он видит какую-то хорошую сторону, как Тахава. И идет за этим. И он не понимает, что в этот момент к нему входит Ра тоже. Но чтобы не быть голословным, один пример просто. Значит, я недавно разговаривал с человеком одним, и он сказал, что вот как же так не интересоваться политикой. Ну, он прав. С одной стороны, то есть я не говорю, что тот, кто не интересуется, он уже плохой. Нет. Но человек живет в мире. Значит, политика – это часть устройства, чтобы понимать, что происходит, хорошо в этом тоже ориентироваться, иметь правильное зрение. Но наряду с этим, когда входишь в этот мир политики, не в плане становишься деятелем, а в плане знакомства с этим, что надо новости слушать, всякие вещи, в тебя входит негатив. И человек этого не замечает. И он должен понять этот момент. Вот та хава, она смотрела, говорит, о, это тоф. И не поняла, что там есть еще сопутствующие элементы, которые отравляют организм. И он теперь отравлен. Что-то входит вместе. Вот на эту сторону негативно. Он не обращает, он ее не чувствует. Почему? Потому что воздух такой, он дышит этим. Конечно, привык. Среда такая. Это только один пример, но это можно встретить на разные области. Так вот, значит, этим проблема. Как отделить ра от тоф от ра? Значит, ну это вот надо сделать, потому что в этом суть войны, иначе с кем воюешь? Так. Вот это, значит, общее об этой войне. Так, секунду. Что-то не то. Минутку. Ага. Дальше еще, значит, несколько замечаний вот по тому общей этой части. В этом понимании разделения тоф и ра, которое необходимо, наряду с этим идет шкала приоритетов. То есть, чтобы вести эту войну, надо иметь эту шкалу, что у человека на первом месте, что на втором, а что на десятом. Может случиться так, что у человека на первом месте его талант, что очень естественно, что сила, которая, значит, в нем живет, она дает ему жизнь. И тогда это в шкале, значит, приоритета будет на первом месте. Не важно, что он говорит при этом, но в реальности это вот то, что будет его питать, давать ему жизненную силу. Так вот, согласно тому, что здесь написано в Хумаш, шкала приоритетов должна быть сориентирована, если человек ведет эту войну, вот на эти два дерева, что именно они выделены. Остальное осталось за скобками. Или там в скобках, за кадром, скажем так. Почему? Потому что в этой войне вот именно это важно. А на каком поприще человек сражается? Поприще искусства, там, науки, политики, или еще какие у него так жизненные интересы? Это уже другой вопрос. Но где бы, какое бы поле у него деятельности не было, вот шкала должна быть сориентирована на это. На то, что сказано в Хумаш. Если, это не обязательно, но если он хочет вести эту войну. И тут надо, значит, продумать о том, как жить. Что для себя первое, что второе, что можно отложить дальше. Вот. Но здесь еще один есть момент, который на самом деле камень преткновения для очень-очень-очень многих людей. Значит, он может быть осведомлен о этих двух деревьях у себя. У него может быть правильная шкала приоритетов, но все это не будет работать почти. Почему? Потому что есть камень, о который он споткнулся и который не может убрать со своей дороги. Что это за камень? Значит, от шкалы приоритетов надо перейти к самому действию, следовать ей. Это значит начать войну. Если все без этого, тогда это очень хорошая теория. Это переход от того, что да, я знаю, что вот это надо делать, до того, что я это сделал, не сделаю, а делаю. Вот тут есть для некоторых просто пропасть. Вот каждый может себя на этот счет проверить. И тут, на мой взгляд, сухим из воды абсолютно никто не может выйти. Если брать по общим, так сказать, проблемам. Но все-таки, тем не менее, значит, пусть мокрый, но все-таки выйдешь из этой воды. Вот это вот момент очень важный. И каждый для себя может перед сном подумать, как у него вот именно в этом месте. Действительно следует тому, что он считает важным, главным. Или это откладывает на потом. Что-то общее видение. А теперь мы вернемся уже к тому, что изучалось в тот раз. Дело в том, что мы просмотрели два момента в том пасук 19, которые разбирали. А это моменты важные. Мы сейчас на них остановимся. Значит, Хумаш говорится следующее в 19 пасуке. Не губи его дерево, над ним занося топор, ибо от него будешь есть, его не руби. Значит, от него будешь есть, вот это место. Ну, что значит есть от этого дерева? Само по себе интересно. Дерево дает плоды, и ты от него будешь есть. Что за дерево? Значит, одежда души. Какие одежды души дают плоды? Что давайте смотреть? Свет от души попадает в одежду души. От одежды души он дальше распространяется, если проходит через нее, животную душу. Ее проходят и попадают во внутренний мир человека. Там разные качества есть. Потом во внутреннее тело человека. И потом во внешнее тело человека и выходит наружу, производя некоторые же действия. Вот такой путь. Значит, мы говорим о, том моменте, когда свет идет. Здесь это на стороне тов. Что об этом дереве мы говорим. Так в чем плоды? Ну, первое, что приходит на ум, это вот то, что получается на выходе. Это и есть плод. Это так. Но здесь есть ошибка. Плод не только в этом. Свет, когда проходит через одежду души, через животную душу, через внутренний мир, тело, он оставляет свой след. Когда он проходит через некоторые качества, которые потом совершит действие, действия, они как результат качества человека. Свет прошел через это качество, оно стало светлее. Само по себе качество. Поэтому человек, который совершает хорошее что-то, ему самому этому нравится. Вот так это устроено. Он сделал хорошее. Ему не нравится не потому, что он кому-то сделал хорошее, это другое. Ему нравится, потому что он это сделал. Почему? Потому что его внутренний мир в этом месте, который делал, испытал свет, получил эту пищу. Дальше, поскольку он получил эту пищу, и еще это закреплено другим, третьим и четвертым действием в том же направлении, тогда это качество начинает влиять уже на весь внутренний мир и тем самым создает положительную, благоприятную среду для других качеств. Помогает улучшение себя уже в другом месте. Это тоже плоды. Но то, что для качества, это можно отнести и к одежде души самой, и к животной душе, и к телу. Через это все проходит свет. И он не проходит бесследно, когда особенно это действие, это качество продолжает работать. 100 раз сделать, так это уже закреплено. Вот. Это начнется один вид плода. И второе – это вот то, что на выходе. В Мишле говорится о том, что праведники, они кушают, пожинают, кушают плоды своих действий, а решаим злодеи плоды своих действий. Вот что за этим стоит? Он уже сделал действие, действие вышло. Оно вне его. Как он может его съесть? А мудрецы говорят, Шломо ха-Мелех сказал, что кушает. Значит, начнем с глаза человеческого и простоты. Чем глаз, он не как другие части лица, но как-то более внутренний. Когда человеку смотришь на щеку, не на лоб, а в глаз. Общение так происходит. Рамхаль поясняет, почему. Потому что вот, душа человека, она проходит наружу именно через глаз. Наиболее живой орган в человеке. Почему же душа там? Через него проходит. Вот это сила, энергия, которая идет от души. В этом взгляде на какой-то предмет, доходит до этого предмета, и что потом? А потом мы знаем, что идет отражение назад, и там в глазу образуется то, что человек видит. Вот пример. Вышло наружу и вернулось внутрь. И Рамхаль говорит, что оно там не остается в этом глазу. А только эта энергия, которая отвечает душе, это идет дальше, внутрь. В Поэтому опасно смотреть на все. Надо быть в этом месте осмотрительным. Тебя же и попадет. И Мора говорит, не смотри в лицо Раша, злодею. Вот это и будет объяснение. Подцепишь заразу. Так. Значит, это вот по поводу глаза. Вот есть такое явление. Действие человека, которое он совершил, это не просто механическое что-то. Оно имеет свою внутреннюю силу, свою энергию. Это как душа этого действия. Эта душа, она вышла наружу, эта сила, она существует, и она просто так никуда не денется. Закон сохранения энергии работает не только в физике. И вот когда эта сила этого действия уже вне человека, и если это была, скажем, негативная или позитивная, это же зависит, скажем, негативная сила, к ней устремляется тоже негатив. Там плюс к минусу, а минус от минуса отталкивается. Вот здесь наоборот. В духовной области наоборот. Откуда этот внешний негатив идет? Два источника. Либо от того, с кем имеешь дело, либо из подземелья, от Ситрахры. Она, так сказать, ловит это и дает этому силу. То есть получается, что душа этого действия, она получила подкрепление в соответствии с тем, какой она была. Негативное-негативное подкрепление, позитивное-позитивное подкрепление. И это возвращается, поскольку это от человека, это вот имеет такой закон, что это возвращается в него в какой-то степени. Если это негативно, то в большей степени, потому что она стала большей. Это вот плод, который кушает человек, плод своего действия. Он на самом деле попадает внутрь. Он будет отравляться. Поэтому пока вот этот яйцерара идет, 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 еще есть возможность до действия все-таки как-то остановиться, задержаться. Ты уже сделал действие, уже конец. Уже ничего не сделать. Эта сила в тебя пойдет. Тем или иным способом. Но путь она найдет. Точно так же стов. Так вот, здесь говорится, что от этого дерева будешь кушать плоды, поэтому его не губи. Вот теперь момент, на который мы в прошлый раз не обратили внимания, а это очень важно здесь. Сказано будущее время. Не губи, потому что будешь есть плоды. Ну, по-простому. Понятно. Если загубишь дерево, срубишь его, оно не будет давать плодов, не будешь больше кушать. Это простое понимание. Оно имеет место. Но здесь мы говорим о простом понимании, что на самом деле речь о другом. Так вот, давайте посмотрим в следующий пасук, что там сказано. Только дерево, о котором знаешь, что не для еды дерево это. Его можешь губить и так далее. Не сказано, что будешь есть от него, а сказано, что оно не для еды. Разница. Почему? Почему Хумаш изменил форму слов? Он может только сказать, не губи его, потому что оно для еды. И оно для еды, это идет и на будущее, и на настоящее, и на прошлое. Потому что у человека и в прошлом были хорошие поступки, и сейчас есть, и дальше будут. Гораздо правильнее сказать, как во втором пасук. Там сказано не для еды, а здесь скажи для еды оно. Это будет более точно. А Хумаш это, ну, книга очень точная. Тогда, значит, тот вопрос, вот почему здесь такая конструкция фразы? От него будешь кушать. Это вопрос интересный, но непростой. Ну, давайте поставим небольшой эксперимент, такой мысленный. Каждый про себя сейчас подумает и сравнит себя с тем он был, ну, скажем, 10 лет назад. Есть разница или нет? Ну, я не имею в виду, значит, внешне, а так, внутри. Кому покажется, что разницы нет, ну, пусть возьмет 20 лет назад или 30. Значит, ну, человеку, который не застывший на месте, он увидит эту разницу, что-то проделано за эти годы. Его внутренний мир иной, а следовательно, действия иные, что действие зависит от внутреннего мира человека. Так мы видим, что пища от этого хорошего дерева, которая была, скажем, в прошлом, а не такая, как сейчас. Почему? Потому что прошло, значит, некоторое улучшение внутреннего организма. О чем здесь, Хумаш, идет речь? О войне со своим внутренним миром, будущее время. Значит, если победишь, тогда внутренний мир станет таки светлым, и ясно, что плоды от него будут уже другие. Поэтому сказано будущее время. И подоплека здесь такая. Вот то, что ты будешь кушать с этого дерева, это мотивация для ведения этой войны. Это подоплека. Почему человек ведет эту войну? Что он ввязался в это? Воюет с самим собой. Воюет со служивцем, с женой, еще с кем-то. Но с собой. Почему? Что ты? Какая мотивация? Ну, один из моментов ему надоел этот товарищ Балиял, который внутри у него, минус я. Он его всю жизнь портит. Это хорошая мотивация начать с ним, значит, выяснять отношения. Но есть другая мотивация. Небо есть. Хочется оттуда получить пищу. Что есть душа у человека, ей что же надо питать? Вот у кого есть это проявление, вот эта потребность, чтобы душа питалась и давала тебе саму пищу свою, ну, надо вести войну. В Хумаш сказано, будешь от него кушать. Это вот мотивация, посылка, почему человек может вступить в эту войну и значит, вести очень серьезно. А дальше можно еще подальше заглянуть, потому что, ну, сколько-то он живет, потом будет черта, за которую он перейдет. В этом пространстве жизнь кончится. И там он, там тоже будут плоды. Откуда? А вот с того дерева, которое было у тебя, только они другого еще качества будут, повыше. Не за что сражаться. Так. Этот момент мы сейчас проработали. Почему в пасук сказано будущее время? Вот это я сейчас вступление сделаю. Это есть на самом деле изучение хумаш. Изучение, а не чтение. Когда каждому нюансу отдаешь внимание. А что здесь? Вот вижу два псуким про два дерева. Один написан одним образом, а другой по-другому. Появилась буква ТАВ в будущее время. К чему? Вот к чему. Это мотивация для войны. Это вот один момент, который не был рассмотрен в тот раз. Второй момент. значит, говорится, вот его не руби, ки адам эйс хасаде, потому что человек, адам, человек дерево поля, чтобы уйти от тебя в крепость. Мы разбирали этот пасук. Но здесь вот есть момент, который непонятен. Это очень хорошо. Человеку, которому хумаш понятен с первого прочтения, ему бы лучше, ну, пусть читает эту книгу тоже. Она у него в ряду других на полке. Сказано «Ха-Адам» с буквой «Хей». Почему? Надо бы сказать «Адам Эйц», «Адам человек». Мы же не говорим про какого-то конкретного человека. Буква «Хей», «А-Адам» указывает на что-то конкретное. Это референс относит нас к какому-то конкретному человеку или к какому-то конкретному событию. Так всегда. А здесь это бессмысленно. Почему? Потому что мы говорим о человеке в целом, о каком-то конкретном человеке, кто ведет войну с своим внутренним миром. Так почему здесь «эй»? Это проблема. Это трудная проблема. Но если хумаш ее поставил, значит, мы должны разбиться, но решить ее с помощью Творца, чтобы самому не додуматься. И в комментариях не прочтешь. Что сейчас мы будем работать в этом направлении? А что нам еще остается? Ну, что еще делать в этом мире? Вечером уже, после 8. Раз в неделю, по крайней мере. Давайте займемся. Так, давайте смотреть, значит, что сказано про этого Адам, человека в хумаш, в этом предложении. Что, значит, я предпочитаю не уходить в свои размышления, а следовать указаниям текста. Значит, давайте смотреть. Сначала говорится, что вот будешь вести осаду города, там прорабатывали все, не губи, не заноси топор, не руби его, от него будешь кушать. Это все было. А теперь идет про этого человека какого-то. Значит, дальше понять, про кого идет речь. Так давайте читать, что написано про этого человека. Что начинается, как вторая часть пасука. Адам эйц хасаде. Эйц, мы говорили, это одежда, дерево, это одежда души здесь. Поставлено на, рядом с человеком. И на прошлом занятии подтверждалось, почему речь действительно идет об одежде души. Это тот случай, когда одежда души рядом с человеком, с душой самой. То есть это, и мы действительно говорим здесь про эйц тов, про хорошее дерево. Тогда одежда души будет прилипать к самой душе. Вот они вот так и не стоят рядом. А Адам эйц. Вот первая информация про этого человека. Здесь имеется в виду такой человек, у которого одежда души плотно прилегает к его душе. А не пошла в странствие к животной душе. Вот какой человек здесь имеется в виду. И дальше скажут эйц асоде, поле. И мы говорили, что это слово указывает на гематрию 314, на имя Шакай. Это корень творения, восьмой уровень. Значит, мы говорим про человека с восьмого уровня. Так. Что он делает, этот человек здесь? Он идет от тебя в крепость. Ну, от тебя это значит, здесь уже я с минусом. Хороший человек от меня идет. Значит, я здесь надо взять как Белиал уже. И он идет в крепость. Вот что это за человек. А зачем ему нужна крепость? Ну, что он туда идет? Ну, чтобы быть защищенным. Вот для чего крепости существуют. Что враг тебя, значит, не подцепил. А враг нахаш, змей. Что это за крепость? Мы хотим получить информацию о человеке. Мы видим, куда он идет, в крепость. Это его жизненный путь. Так что это за крепость? Куда он идет-то, собственно? Про эту крепость, которую сейчас мы говорили на последнем занятии, отметили два момента. Первый момент. Надо, значит, как сказано в первой части пасук, заботиться об этом дереве, предохранять от порчи. И это вот предохранение своего внутреннего мира от негативных сил. Про это говорилось раньше, вот про это говорилось в первой части пасук. Дальше тоже говорилось на прошлом занятии. Последняя буква в этом слове «крепость», буква «рейш», она 102-я по счету в пасук. И объяснялось в числах, что 102 – это означает сумма трех частей имен Творца, Юд, Кей, Вав, Кей. Сейчас они будут повторять эти вычисления. Так вот, получается, что защита этой крепости не только со стороны внутреннего мира, но с неба тоже. Что это имя Юд, Кей, Вав, Кей, оно высоко. Оттуда идет Шефа. Это то, что укрепляет эту крепость. И тут последняя буква «рейш». А «рейш» – это гематрия 200, мы говорили тоже много раз уже, что это как ракия, небосвод, разделяющий два измерения, верхнее и нижнее. Не просто переход на ступеньку вверх, а это скачок в другое измерение. Это буква «рейш» дает. Либо вверх, либо вниз, куда прыгаешь. Так вот здесь по буквам, эта буква «рейш» 102-я указывает на небеса, на Творца, Юд, Кей, Вав, Кей. И сама буква «рейш» – это вот двикут между человеком и верхом, то есть это перемычка, ракея, небосвод. И оттуда идет эта сила в человека, которая и делает эту крепость крепкой. Это уже не укрепление, как бы, из горизонтальной плоскости, что ли, этого мира, а по вертикали, сверху. И сила этого вертикального укрепления, она гораздо больше, чем горизонтальная. Почему? Сейчас задам объяснение, почему. Потому что на последнем занятии говорилось, этот Белиал, я с минусом, он меньше, чем я с плюсом. По росту меньше. И поэтому, если мы идем по горизонтальной, они все еще на одном уровне, просто один сильнее другого. Но если это вертикально, ему же туда не подняться. Мы говорим о восьмом уровне, корне творения, туда ему не влезть. Он властен только над числом 7. Но к восьмому у него нет, просто нет доступа, что он ниже по уровню, чем человек и души. Так Творец сделал. И поскольку он так сделал, он обеспечил заранее уже вот эту победу. Белиал проиграет. И вот здесь как раз говорится вот этой именно крепости, которая питается и горизонтально, и вертикально. И вот туда этот человек идет. Вот что это за человек. Подтверждение. Теперь мы говорим, а здесь буква «Хей» появилась. На кого она указывает, а не на кого. Для чего «Хей» появилась? Посчитаем гематрию. Без «Хей» это 45, Адам, а с «Хей» это 50. А 50 это есть этот восьмой уровень. Одно из чисел, которое обозначает этот восьмой уровень. Вот для чего здесь эта буква «Хей» дополнительная. Человек, который имеет вот этот восьмой уровень, он придет в эту крепость. Для этого Хей появилась. Это другой способ уйти от этого Белиала. Дальше подтверждение тому. Давайте посчитаем количество букв. Значит, у нас это AIDS, это дерево, оно в поле. Поле обозначает как раз этот восьмой уровень, АСОД здесь. 314, мы говорим, это число, выходящее на восьмой уровень. Имя Творца Шакай. Так вот, давайте сосчитаем количество букв от этого АСОД до Бемацор, до этой крепости. Там получится 17 букв. А 17 – это гематрия слова «тов». Мы говорим про яйцтов, про яйцертов, про силу тов. И вот, пожалуйста, буквы показывают число букв. Именно это. И мы на занятии, когда выясняли, что такое на самом деле тов, это не просто хорошо. Это когда явление или человек что-то отвечает Роцен Ашен, то есть то, как Ашен, Творец, значит, создал это существо, и вот так он его вписал в этот мир. Вот что такое тов на самом деле. Но человек, который вот добрался на тот 50-й уровень, он как раз отвечает тов в понимании Творца. В нашем людском, а то, как он понимает это. И вот такой он как раз и приходит в эту крепость. И здесь вот 17 букв соединяют эту крепость со словом АСОД, которое обозначает уровень, этот восьмой. Вот идея Хумаш здесь. Дальше, ну а где найти такого человека, который был бы на этом уровне? Его нет. Кто был? Адам при создании до греха и Моше. Рожден был таким, потом еще дальше поднялся. Вот это два, значит, персонажа из Хумаш, которые были на этом уровне. Ну и зачем нам это нужно? Хумаш написан для человека, который ведет войну. Им нечего было вести войну, они уже ее выиграли. Ну, что-то Адам там проиграл, но это же история. Ясно, что Хумаш адресуется к человеку нормальному, который несколько выделен среди остальных. Но все-таки он из нашей среды должен быть. А тут 50-й уровень. Очередной вопрос. Давайте смотреть. В Хумаш должен быть ответ. Что сказано про этого человека? Лавоу мипанеха. Чтобы уйти от тебя. Подчеркивается, он не пришел в крепость. Он ушел от тебя негативного, чтобы прийти в крепость, в движение. Вот что здесь подчеркнуто. Конечно, такого человека не будет. Но что говорит нам Хумаш здесь? Двигайся. В этом направлении, указано направление, двигайся в нем. И как мы говорили, вот сила самого движения уже сама по себе есть защита. Это была идея у нас несколько раз раньше встречалась. Об этом Хумаш здесь и говорит. Иди, чтобы идти, не стоять на месте. Так, дальше. Этим дело не кончается. Сейчас начнутся некоторые... Ну, я не сказал, что мы и так уже достаточно глубоко ушли за завесу бытия. Но будем сейчас, значит, гулять в той области. Давайте попробуем еще получить некоторую информацию про это слово «крепость», «мацор», но с точки зрения числового значения, гематрии этого слова. Гематрия будет 338. Значит, к этому числу идет этот «Адам». Ну, давайте посчитаем расстояние между ним и этой крепостью. сколько там километров? Ну, километра не измерится. Надо какую-то другую единицу измерения придумать здесь. Но придумать ничего не надо. Тут мы имеем дело со словами и с буквами. Больше ничего нет у нас. Не такой уж самый разнообразный материал. Так посчитаем буквы. Чтобы измерить расстояние между ними, посчитаем расстояние между этими двумя словами. Вот и все. Чем берем последнюю букву в слове «Вадам» и последнюю букву в слове «Крепость Рейш». Там это «Мэм», а здесь это «Рейш». Так вот, если мы начнем считать, получится число 20. 20 букв их разделяют. Сложим. Гематрию 338 и 20. Сколько получится? Ну, это трудное вычисление, наверное. Сосчитали уже? Знакомо это число 358 или нет? Знакомо или нет? Я спрашиваю. Гематрия слова Мишиах. Так? Вот о ком речь идет. Вначале я говорил, что нет никакого человека. О какой человеке может быть речь? А вот мы нашли Мишиах. Душу Мишиах. Вот Адам. Значит, сразу про него информация. Он с этого восьмого уровня, его душа. Ничуть не хуже, чем у Моисея и Адама. Вот он тут и идет. Ну и к чему это нам знать? Причем тут Мишиах? Конечно, если бы, предположим, сейчас я начну строить предположение, предположим, нашим поколение живет, уже родился. И, предположим, он живет вот в том же городе, где я живу, скажем, в Иерусалиме. Ну, я бы приложил все усилия, чтобы найти его и идти за ним. Что он-то идет в эту крепость, и я пошел за ним. Проблема в том, что его, значит, непонятно, где его искать вообще, и живет ли он в нашем поколении, тоже вопрос. Тогда что же здесь имеется в виду? То же самое. Значит, ключ к ответу на этот вопрос лежит в одном мидраш, который говорит следующее. В день, когда был разрушен храм, родился Мишиах. Ну, это утверждение, оно, значит, на мой взгляд, нельзя понимать буквально. Хотя некоторые понимали буквально. Например, есть дискуссия, был такой комментатор Рамбан, не Рамбам, а Рамбан. И он устраивал дискуссию с этими, с христианами, с их лидерами. И там вот они его привели, этот мидраш, и сказали, что смотри, у вас это написано, а вот Мишиах-то нет. Уже сколько времени прошло, его нет. Он им ответил, но при этом ответе он был уверен, что он понимает, что этот мидраш буквально, что действительно Мишиах уже был рожден. И дальше он такую вещь еще сказал в конце, что я этот мидраш не принимаю. Отсюда мы видим, что не всякий мидраш, по крайней мере, Рамбан, не принимал. Говорит, неверный мидраш, такого не было. Я тоже говорю, что такого не было, потому что нельзя понимать буквально. Но мидраш я принимаю этот. Так вот, что, какой там смысл? Смысл такой, что в этот момент, когда был разрушен храм, пришла в мир сила восстановления храма. Такая интересная идея. На развалинах строится будущее. На гнилом будущее не построится. Должно быть разрушение, а потом уже созидание. Вот. Так вот, здесь пасук говорит про Мишиах, но это вычисление в числах. Но здесь не имеется в виду на самом деле мир, а вот сила Мишиах, сила этой души, которая идет от корня, от той звезды. Помните, у нас был, он связан с определенной звездой, Билам это предсказал. Пророк их, что вот он сравнил Мишию с этой звездой. Зашла звезда. Так вот, сила от той звезды, ее здесь Хумаш предлагает поймать и идти за нею, чтобы прийти в эту крепость. Да, действительно, где Мишиах, я его не вижу, не знаю. Есть ли он в Бакале, нет, понятия не имею. Но сила Мишиах существует. Та звезда, она есть. Вопрос, как выйти на ее свет? Это уже вопрос. Ну, в Хумаше мы примерно видим, надо ориентироваться на 8-й уровень. Как? А вот мы видели, Хумаш все рассказал здесь. Надо идти по пути, который отвечает слову «тов», отвечает тому пути, который «тов» хорош в понимании Творца, а не в моем собственном. Дальше, что сказано у Йехезкеля? У него, пророка, сказано, что вот это будет время новой. Новый дат придет в мир. Дат – это дополнительное как бы видение, внутреннее видение, которое связано с душой человека, оттуда душа внутреннего человека. Значит, отсюда следует идти за Мишиах, это ловить в мире новый взгляд на вещи, глубокий, внутренний. Просто. Не просто только найти это. И даже если найдешь, все равно будет эта ступень перехода от того, что знаешь, к тому, что делаешь. Так же, как есть шкала, ну, реализуй ее. Другое дело. Это уже следующая ступень, которая, как я сказал, что камень преткновения, к сожалению. Человек может сдвинуть этот камень, если захочет. Если ему позволят обстоятельства, если, но это реально. И не так уж много для этого надо, на самом деле. Чуть-чуть в себе что-то такое действительно поломать. Свои привычки, свои приоритеты. Так, так, ну хорошо. Значит, это вот по поводу Адама. Дальше еще одно тут слово есть. Мипонеха. От тебя. Мы говорим, что это уже я с минусом, это как бы Белиал во мне. Но здесь тоже дается указание на то, как от него уходить в контексте вот этой части пасук именно. Не как в первой части пасук, а вот в этой части пасук. Гематрия словами панеха от тебя. 200. Это буква Рейш. Это переход в другое измерение. Вот тут про это идет речь. То есть идти, чтобы идти, а дальше это слово Мипанеха 200. Значит, идти в другое измерение. Тогда придешь эту крепость, что она находится в другом измерении. Вот эта идея, значит, уходить от привычного, горизонтального на вещь, которая идет в другое измерение. Тут тоже будет вертикальное измерение. Это вот вписывается очень хорошо в контекст всего этого предложения. Как? Ну вот на это указывалось типа концепция ТОВ. Быть ТОВ в глазах Творца. И углубляться вот в понимание, в видение этого мира. Кстати, одна деталь сегодня. Что сегодня произошло. Когда я готовил это занятие, вот там в одном из моментов тоже возникал этот вопрос, ну и что же делать в этой ситуации? Я позвонил на часы, и было 6 часов 11 минут. 611. Гематрия слова Тора. Это потрясающе. Как раз про то, что вот мы говорим. Идти в другое измерение. Но Тора должна так изучаться, вот изучаться, а не читаться. Плюс должен быть этот переход от шкалы приоритетов к действию. по этой шкале. Всем хацлаха в этом движении. Какие вопросы? Сегодня как-то очень мало людей на занятии было. Сколько? А?